Глава пятая, в которой мы возвращаемся в настоящее время, узнаем о сне, приснившемся Вадиму в Каире, и трудном выборе, который ему пришлось делать. Спящий в роскошной постели президентского номера Вадим беспокойно шевельнулся. Тело покрылось вязкой испариной, подушка промокла от горячего пота, но проснуться не удавалось. Сон уверенно пересек черту, отделяющую только что законченную лирическую часть от фазы грядущего ночного кошмара. В страшных закоулках сна готовились к выходу, толкая друг друга локтями, Фредди Крюгер, Кинг-Конг, Волан-де-Морт и какой-то незнакомый паренек с доброй улыбкой, державший на плече электрическую пилу. Но, как всегда, загадочный режиссер сновидений приготовил свою версию. Рыцарь Вадимир стоял перед бескрайней пустыней, спиной ко входу в шатер, ощущая кошмар, приближающийся из темноты навстречу. Сделав полшага вперед и споткнувшись обо что-то мягкое, он совсем не удивился, обнаружив у ног на темном от крови песке трупы часовых. Запрокинутые вверх лица показывали глубокие раны на горле, словно их бесшумно и мгновенно загрызли невидимые звери. У двоих голова была словно откусана и чудом держалась на плечах. Лишь меньшинство людей орут благим матом, увидев труп. Большинство тихо пройдут мимо, потупив глаза, и только профессионал, подобный Вадимиру, беззвучной тенью скользнет в спасительную темноту за спиной, нащупывая оружие. Чтобы достать меч, лежавший у изголовья ложа, ему пришлось сделать 3 долгих шага назад. В полной темноте он пошарил рукой, придирчиво ощупав гладкую деревянную поверхность низкого столика, где лежал клинок. Он обнаружил отсутствие песка и пыли, что говорило об отличной работе прислуги. Это было хорошо. Но оружия на месте тоже не оказалось, что заметно снижало вероятную продолжительность его жизни. И это не радовало. В комнате стояла абсолютная тишина, именно такая, когда за спиной кто-то подкрадывается. От тела Вадимира отделилось темное облако в форме волка-оборотня. Тот видел в темноте, и его глазами он оглядел помещение. Чужие страшные сущности толпились вокруг, протягивая зыбкие, клубящиеся дымом лапы к рыцарю. Волк прыгнул. Вадимир крутанулся вокруг себя, перемалывая воздух серией ударов, несущих сгустки смертоносной энергии. Воздух беззвучно заискрился синими всполохами. Тут раздался страшный, леденящий душу визг. Это проснулись на ложе любви белокурые барышни-ангелы, сразу оказавшиеся втянутыми в заварушку. Визг поднялся до немыслимых высоких нот и резко оборвался. Похоже, девушек поубавилось. Опять наступила тишина, разбавленная легким треском искр, стуком сердца Вадимира и шорохом воздуха от стремительных движений. Снаружи, с улицы, раздались крики. Наверное, там тоже проснулись. Всюду слышалось «Призраки!» В темноте бой нелеп. Но отчаяние и страх заставляли людей махать оружием, нанося раны всем подряд, прежде всего своим. Первым накала боя не выдержал шатер. Он грохнулся, оглушив сражающихся тяжелыми пыльными объятиями. Вадимиру показалось, что он словно оживший мертвец, пытается выбраться из закутывающих его пелен, тесного гроба и вдобавок еще и приличного холмика земли. Наконец, ему удалось разрезать ткань мечом. Снаружи было шумно и происходило какое-то безумие. Метались люди, бьющиеся с серыми тенями. Света, луны и костров явно не хватало, поэтому неразбериха была полная. Кто-то выл, как койот. Следующие полчаса прошли в непрерывном угаре безумного боя. Вадимир метался вместе со своей тенью волком, пытаясь рассеять жуткие туманные сущности, нападавшие со всех сторон. Это удавалось плохо, хотя он был по-прежнему жив. Наконец стало светлее. Край неба, подожженный проснувшимся солнцем, полыхнул первым робким огнем. Вместе с рассветом призраки исчезли, словно по команде. Взвинченные нервы не сразу осознали это, и сражение продолжалось еще несколько минут. Уцелевшие воины подтягивались к Вадимиру в поисках защиты и поддержки. Когда все перестали метаться и орать, возникла неприятная тишина. Даже раненые не стонали, поскольку таковых не оказалось. Кругом валялись лишь безнадежные трупы. Похоже, первый бой с призраками оказался позорно проигран. Вадимир огляделся. Несколько человек быстро поднимали шатер. Девушки восстановлению не подлежали, и их поспешно унесли, прикрыв разорванные ноги и тела тряпками. «Брат, великий магистр!» — обратился один из воинов. «Наши мечи оказались почти бесполезны против богомерзких тварей. Пришлите ко мне брата Игнатия. До темноты призраки не появятся, а к закату у нас будет новое эффективное оружие», — уверенно пообещал он соратникам. «Отдыхайте, молитесь. Бог на нашей стороне». Воины удовлетворенно загалдели. Он вошел в установленный шатер. Один из воинов укреплял над входом вымпел с готической вязью слов «Орден шестой заповеди» и крестом, на концах которого красовались шестиконечные звезды Давида. «Не убий!» — приветствовал трудящегося Вадимир, вскинув руку в братском знаке. «Не убий без нужды!» — привычно ответил тот. «Оставьте меня!» — кивнул Вадимир солдатам, заканчивающим убранство шатра. С удовлетворением оглядев результаты их труда, Вадимир обнаружил брата Игнатия, скромно стоящего у двери. Святой жрец вошел тихо и почтительно, как умел делать только он. «Есть люди, у которых на лбу написано «Опусти глаза и отходи быстро, как можешь». У Игнатия было готическое лицо. Крючковатый нос походил на горгулью. Глубокие морщины, словно тайные знаки, покрывали лоб и щеки. Седые брови всклокоченными прядями нависали над пронзительными темными глазами. Острый, свисающий вниз подбородок выдавался под плотно сжатыми узкими бескровными губами. Брат Игнатий считался жрецом и теоретиком ордена. В его кибитке, служащей одновременно и мобильным храмом, хранилось полное собрание комментариев к шестой заповеди. Все 96 томов. Он лично составил сокращенный походный вариант, всего из 7 книг, который тоже возил с собой. Святой жрец знал так много о небесных силах, чудесах божьих и дьявольских происках, что давно разучился здраво мыслить. «Не убей, брат великий магистр», — приветствовал тот. «Ты звал меня?» «Не убей в суе, брат Игнатий», — ответил Вадимир тайной формулой посвященных третьей ступени. «Совет нужен. Мечи наши оказались никчемными. Надо что-то придумать, не то ночью нас всех порешат проклятые призраки».
«Господь не даст свершиться беззаконию», — начал гость. «Велик гнев его, истребит он призраков-содомитов, ибо велик их грех».
Вадим понимал, что в минуты религиозного экстаза святого брата лучше не трогать. Минута-другая, и он придет в себя. Когда говоривший закончил тираду и притих, спешно набирая воздух в легкие, Вадимир осторожно спросил: «Так что с мечами?» В ответ была сценическая пауза, заполненная тяжелым дыханием. «Вижу, ты что-то придумал, брат Игнатий.
С Божьей помощью нашел решение проблемы».
Великий магистр мысленно возликовал и воздал хвалу Господу. Возможно, брат Игнатий тоже возликовал, но его лицо не было приспособлено к выражению подобных эмоций. «Мне известно, что нет затруднений, которые ты не смог бы разрешить».
«Святая вода», — изрек брат Игнатий. «Наверняка ее боятся призраки. Надо перед боем окропить мечи».
«Неплохая идея, но если не сработает, у нас не будет второй попытки».
«Надо сделать эксперимент».
«Где мы найдем призраков сейчас? Ведь днем они исчезают».
«Это на солнце их нет. Но они сидят в темных подвалах проклятого города, где наверняка предаются немыслимому разврату».
«Почему именно разврату?» — заинтересовался Вадимир.
«А чему еще?» — ехидно спросил брат Игнатий.
«Пожалуй. Кропи мой меч и немедленно идем. Времени у нас немного». Пока брат Игнатий готовил святую воду и смазывал ею мечи, Вадимир успел наскоро перекусить. Задерживаться не стоило. Через пару часов в пустыне будет пекло. Поехали небольшим отрядом в 5 человек. Это были лучшие воины. В бою каждый стоил десятка. Через пару километров вступили на территорию древних городов, греховных призраков, Содома и Гоморры. Ландшафт изменился. Вместо красноватой каменистой пустыни их окружали руины. Ветра не было. Камни не шевелились, лишь таращились на пришельцев черными глазницами своих дыр, трещин и сколов. Здесь не двигалось ничего, кроме них. Днем призраки исчезали.
«Содомия призраков — мерзость перед Господом», — заявил Игнатий, словно продолжая начатый разговор. Затем он вдруг привстал в седле и, потрясая мечом, закричал: «Истребит Господь всех здесь! А кого он оставит, того мы зарубим! Слышите меня, греховодники?»
Он прислушался и сам себе удовлетворенно ответил:
«Слышат, затаились, боятся воинов праведных».